Здравствуйте! Сегодня воскресенье, 7 апреля. В эфире телеканала «Союз» итоговый выпуск новостей. В студии Александр Крузе. Коротко о главном. Крестопоклонное воскресенье стало двойным торжеством для столичного храма святителя Стефана Пермского. Чин его освящения возглавил святейший патриарх. Состоялась встреча предстоятеля Русской Православной Церкви с Верховным Патриархом и католикосом всех армян. Команды из Петербурга, Калужской, Ярославской, Тверской, Тульской, Челябинской областей, с Нижегородчины из Донбасса стали участниками форума «Александровский стяг». Теперь более подробно об этих и других событиях. В третью крестопоклонную неделю Великого Поста святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин Великого Освящения и литургию святителя Василия Великого в храме святого Стефана Пермского в Южном Бутово. Его святейшество сослужили наместник Андреевского монастыря епископ Дмитровский Феофилакт и наместник Донского монастыря епископ Бронницкий Фома. На нашем телеканале шла прямая трансляция патриаршего богослужения.
Третья неделя поста особенная, ее называют крестопоклонной. В центр храмов вынесен животворящий крест, которому будут поклоняться всю неделю. С пением «Кресту Твоему поклоняемся, Владыка, и святое воскресение Твое поем и славен». У прихожан и настоятеля храма в Южном Бутове праздник двойной. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл воскресным днем совершил великий чин освящения церкви. Крестопоклонная неделя – это середина Великого Поста. Животворящий крест церковь выносит верующим для того, чтобы напомнить о страданиях и смерти Господа и этим воодушевить и укрепить постящихся к продолжению подвига поста. В новоосвященном храме его святейшество совершил первую божественную литургию. Во внимание к трудам по строительству храма настоятель церкви был удостоен права ношения наперстного креста с украшениями.
Аксиос!
Многие прихожане в воскресный день стали причастниками тела и крови Христовых. Храм в Южном Бутове – подворье патриарха Московского и всея Руси. Он возведен по программе строительства новых храмов. Церковь рассчитана на 500 человек, но востребована людьми настолько, что стала мала для многочисленных прихожан. Это отметил настоятель храма.
Храм востребован. Мы служим по праздникам, по воскресеньям, две божественные литургии. Храм полон, и не ясно, как бы люди жили, если бы его здесь не было. А сейчас, вот милостью Божией, люди имеют возможность поисповедоваться, причаститься, соединиться с Христом. При храме есть воскресная школа, около 100 детей, это наше будущее.
Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к пастве с первосвятительским словом, в котором рассказал, почему Христос претерпел смерть именно на кресте, и отметил силу Божией благодати.
О чем же говорит этот крест? Он говорит о полной человеческой немощности, о неспособности не только привести людей к Царствию Божьему, но и достичь многих, даже добрых и хороших целей в жизни. У человека не хватает сил, и никогда не хватило бы сил, если бы через крест и воскресение не явлена была нам сама божественная сила, божественная благодать, которая и спасает человека, которая наполняет самого последнего силой, могущей преобразовать его в Сына Божьего. Сила благодати, которая меняет ход человеческой жизни, когда, казалось, всякая надежда на спасение – исчерпана.
По словам патриарха, примеры действия силы благодати могут видеть современные горожане в своей жизни. Это возрождение православной церкви, это новые храмы в Москве, которые наполняют люди с горящей верой. Его святейшество поздравило молящихся с крестопоклонной неделей. В дар новоосвященному храму передал икону Божьей Матери миропросительнице и благословил членов приходской общины.
В патриаршей резиденции в московском Даниловом Ставропигиальном монастыре святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился с верховным патриархом и католикосом всех армян Горигином II.
Приветствуя высоких гостей, представитель Русской Церкви поблагодарил за участие делегации Армянской Апостольской Церкви в торжествах, посвященных десятилетию Поместного Собора 2009 года, и за поздравления с 10-й годовщиной патриаршей интронизации, отметив, что за прошедшее с той поры время отношения между двумя церквями получили дальнейшее развитие, которое можно положительно характеризовать.
Армянская Церковь играет совершенно особую роль в жизни своего народа, в истории, в становлении культуры, в развитии культуры. Но является очень также важным фактором, обеспечивающим высокий уровень уважения к армянскому народу во всем мире, но и в том числе среди русского народа и Русской Православной Церкви.
Особой темой разговора стала ситуация в братской Украине, где положение канонической Украинской Православной Церкви не становится лучше. Его святейшество напомнил, что на Украине из двух раскольничьих группировок была искусственно создана единая группировка, которая остается раскольническим образованием и не признается поместными православными церквями как каноническая.
Но, к сожалению, Константинопольский патриарх именно этой группировке предоставил некую автокефалию, на что он не имел никакого права, потому что Украина 300 лет в составе Русской Православной Церкви, и никому не дано пересматривать историю. Если будет вот так с легкостью пересматриваться история, отменяться некие юридические и канонические документы, которые определили именно такой, а не иной статус, то просто нас ждет хаос. Это нарушение всяких канонических норм и правил. Поэтому, конечно, мы всячески защищаем сегодня права Украинской Православной Церкви и считаем, что права верующих должны быть защищены.
Святейший Владыка выразил обеспокоенность звучащими со стороны радикально настроенных украинских политиков высказываниями о захвате и дальнейшей передаче храмов и монастырей в пользу неканонических образований. Показательно, что вмешательство Константинополя в ситуацию на Украине не помогло укреплению единства украинского православия, не решило ни одной из проблем, но создало новые трудности.
И эти проблемы не только касаются Украины, украинских и верующих людей, которые страдают от сложившегося положения, но и, к сожалению, все православные нашей семьи. Возникли те проблемы, которые ослабляют всеправославное единство. Мы очень опечалены этим обстоятельством, но, как говорится, не мы инициаторы развития этих негативных обстоятельств.
В свою очередь, обращаясь к предстоятелю Русской Церкви, католикос Горигин II отметил, что в последние годы в России имели место значительные достижения и свершения в проповеднической миссии, в сфере строительства храмов, в образовательной, социальной и многих других сферах.
В миссии вашего святейшества первостепенное место занимают ваши старания ради укрепления сотрудничества между нациями, церквями и религиями. С удовлетворением желаем отметить о вековых братских отношениях наших единоверных народов, которые крепнут сотрудничеством наших государств и укрепляющимися взаимоотношениями наших сестринских церквей. В деле укрепления дружбы между нашими странами и народами важным мостом является армянская община в России, которая, пользуясь доброжелательностью властей страны и отеческим отношением вашего святейшества, вносит свой добрый вклад в развитие российского государства и прогресс общественной жизни.
Верховный патриарх и католикос всех армян Горигин II также отметил упрочение сотрудничества между древними восточными церквями и поместными православными церквями и объединение усилий в самых разных социальных вопросах. С благодарностью глава Армянской апостольской церкви также отметил важную роль святейшего патриарха Кирилла в организации трехсторонних встреч духовных лидеров Азербайджана, Армении и России с целью содействия мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.
На минувшей неделе в российской столице под председательством святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось очередное заседание Синода Русской Православной Церкви.
Открывая заседание, предстоятель Русской Православной Церкви обратился к членам Священного Синода со вступительным словом, в котором обозначил повестку дня. Она включала 17 пунктов, первым из которых было утверждение темы предстоящих в следующем году 28-х международных рождественских образовательных чтений.
Великая победа, наследие и наследники. Значит, речь идет о том, что у нас юбилейный год победы, поэтому отметить это событие важно, в том числе и в контексте работы рождественских чтений. Но говорить только о прошлом недостаточно. И поэтому провести связь между победой, которая была одержана нашим народом в неимоверно тяжелых условиях, с тем, и с нашими людьми была одержана победа. Вот провести некую связь с тем, а вот современный человек, вот как он в отношении способности совершать подвиг? И где здесь место церкви в формировании такого духовного, нравственного, патриотического чувства людей, которое бы помогло им как в мирные годы, так, сохрани Бог, конечно, и в годы иных испытаний, оставаться верным тому подвигу, той традиции, которая присутствовала в истории в нашем народе. Защищать Отечество своего, не жалея живота.
Важным вопросом, обсуждавшимся в рамках заседания, стала ситуация на Украине. Члены Синода выразили поддержку канонической Украинской Православной Церкви, постановили поддержать заявление ее Синода от 3 апреля, в котором констатируется, что идея преодоления церковного раскола на Украине через предоставление Томоса об автокефалии неканоническим церковным группировкам оказалась ошибочной. Ни одна из поместных православных церквей не признала этого незаконного деяния Константинопольского патриархата, а значительная часть поместных церквей, в частности Антиохийская, Русская, Сербская, Кипрская, Албанская, Польская и Православная церковь чешских земель и Словакии, уже выразили свое несогласие с решениями Константинопольского патриархата. Поместные церкви также заявили, что не признают новосозданную Православную церковь Украины. Далее в ходе заседания Священный Синод принял ряд решений об управлении епархиями Русской Церкви. Было постановлено почислить митрополита Орловского и Болховского Симона на покой по состоянию здоровья, согласно поданному им прошению, определив ему местом пребывания город Мурманск. Пресвященным Орловским и Болховским главой Орловской митрополии определено быть архиепископу Южно-Сахалинскому и Курильскому Тихону, а Пресвященным Южно-Сахалинским и Курильским – епископу Нерчинскому и Краснокаменскому Аксию. Временное управление Нерчинской епархией поручено Пресвященному митрополиту Чутинскому и Петров-Забайкальскому Дмитрию. Архиепископу Пинскому и Лунинецкому Стефану, подавшему прошение о почислении его на покой в связи с достижением 75-летия, определено продолжить управление Пинской епархией. Члены Священного Синода также имели суждение о замещении вакантных кафедр. Пресвященным Уржумским и Омутнинским определено быть епископу Домодедовскому Иоанну, викарию Святейшего Патриарха. Пресвященным Североморским и Умбским станет епископ Великоустюжский и Тотемский Тарасий. В свою очередь, Пресвященным Великоустюжским и Тотемским постановлено быть епископом Мценскому Алексею, викарию Орловской епархии. Пресвященным Троицким и Южноуральским Синод постановил быть епископу Чистопольскому и Нижнекамскому Пармену. А временное управление Чистопольской епархии поручено Пресвященному митрополиту Казанскому и Татарстанскому Феофану. Кроме того, члены Синода постановили быть архиепископу Кызыльскому и Тувинскому Феофану, Пресвященным Корейским. Ему также поручено временное управление Кызыльской епархией. Кроме того, председателя Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, протоиерея Сергия Привалова, избрали викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси с титулом «Клинский». В рамках заседания также были рассмотрены вопросы, связанные с порядком распределения выпускников духовных учебных заведений Русской Церкви и подготовкой кандидатов к принятию священного сана, а также становление недавно рукоположенных священнослужителей. Еще одним вопросом, рассмотренным в рамках заседания Священного Синода, стало включение в собор новомучеников и исповедников Церкви Русской ряда имен. Протоиерей Андрея Зимина с определением празднования Дня его памяти 18 января по новому стилю, священника Павла Кушникова, День памяти по новому стилю 8 марта, священника Николая Заварина, День памяти 19 августа и священника Григория Никольского, День памяти 10 июля.
В неделю третью Великого Поста, именуемую Крестопоклонной, блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Ануфрий совершил божественную литургию в Крестовоздвиженском храме Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры. Следующий сюжет подготовлен по материалам информационно-просветительского отдела Украинской Православной Церкви.
У Утренняя тишина древней обители скоро растворилась в богослужебных песнопениях, молитвах духовенства и паломников, прославляющих главную святыню христианства. Крест – сила Церкви. Это наша слава. Крест – радость и надежда верующего человека. Средства нашего спасения и пути в жизнь вечную. За богослужение предстоятелю православной Украины сослужили наместник обители митрополит Вышгородский Чернобыльский Павел, председатель отдела внешних церковных связей митрополит Луганский Алчевский Митрофан, архиепископ Бучанский Пантелеймон, епископ Белогородский Сильвестр и духовенство Лавры.
И же больше постыдится меня и моих словес, вроде всем прелюбодением и грешным. И Сын Человеческий постыдится Его, и да придет во славе Отца Своего со ангелами святыми.
После чтения Святого Евангелия блаженнейший Владыка обратился к пастве со словом проповеди.
Путь Христов заключается в том, чтобы человек взял на себя свой духовный крест, который состоит из скорби и болезней. Это скорбь и болезнь является чем-то чуждым для нас. Это произведение нашего греха. Мы грешим, и следствие греха – это скорбь и болезнь. И эти скорби и болезни составляют тот духовный крест, который мы должны с благодарностью нести, потому что этот крест является для нас не только напоминанием того, что мы грешим, но является и средством, которое восполняет недостаток нашего покаяния. Если мы не можем раскаяться, так как нужно раскаяться, равносильно содеянному греху, то мы должны нести свой крест, то есть свои скорби, болезни, которые за этот грех нас посетили. И через это благодарное смирение, несение этого креста, мы сподобляемся очищению души от скверной плоти и духа.
За литургией была вознесена сугубая молитва о мире на Украине и единстве Православной Церкви. В завершении богослужения состоялось поклонение Честному Кресту, после чего архипастырь поздравил прихожан с крестопоклонной неделей и благословил всех.
Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел совершил божественную литургию в Свято-Покровском кафедральном соборе города Измаила и возглавил крестный ход, участники которого молились о единстве Церкви и прекращении войны. Молитвенное шествие объединило около 4500 человек.
В кафедральном соборе города Измаил тысячи верующих. Православный люд прибыл сюда для участия в богослужении, которое совершил митрополит Одесский и Измаильский Агафангел. Уже более 17 лет в Одесской епархии существует традиция. Правящий архиерей возглавляет многотысячное молитвенное шествие. Крестный ход от Покровского собора с чудотворной иконой Богородицы Феодоровская в Свято-Никольский мужской монастырь к подножию животворящего поклонного креста с горячими молитвами о благополучии украинского народа. Такая традиция крестного хода в Измаиле появилась с момента, когда в 2001 году был доставлен поклонный крест, изготовленный монахами на Соловках в древний Свято-Николаевский мужской монастырь города Измаила. Предание доносит до нас историю появления крестных ходов как таковых. Святые отцы установили такую практику в противовес еретическим, раскольническим, вражьим силам, стремящимся расколоть и церковь, и державу. И в наше непростое время такая соборная молитва многотысячного народа способна воцарить долгожданный мир на нашей земле. Четыре километра, более 4500 верующих, духовенство и епископы во главе со своим архипастырем, совершая крестное шествие живо и деятельно, не только проповедовали о Царстве Божьем, проходя по городским улицам, но и возносили усердные молитвы о долгожданном мире в Украине, о благополучии государства и о церковном единстве. Уже в монастыре сон православных верных христиан преклонились к святому древу. Oh,
Мы граждане этой земли, мы любим свою страну, мы трудимся для того, чтобы она стала европейским государством, куда стремится наше руководство, чтобы здесь выживались нации народности, чтобы все чувствовали, что они защищены, они заботятся власть имущие, им дают возможность реализовать свои силы, и чтобы не уезжали люди из нашей страны.
100 лет просуществовал Владимирский храм в селе Олешенко Брянской епархии. Закрытый в 1937 году, он был полностью разрушен в годы Великой Отечественной войны. 4 года назад на месте прежней церкви возвели новую, которую посетил митрополит Брянский и Севский Александр.
Научи меня, Боже, любить всем умом тебя, всем помышлением, чтоб и душу тебе посвятить, и всю жизнь, с каждым сердцебиением.
Около 40 детей посещают воскресную школу у Владимирской церкви. К встрече с владыкой ребята готовились заранее. Храм, который появился здесь в 2015-м, отмечает малое престольное торжество в день памяти Алексея, человека Божия.
Еще так совпало, что наш покровитель, меценат тоже Алексей Иванович Сороченков. Поэтому вот у нас Алексей очень нам помогает. Глядя на наших прихожан, на наших местных, на наших детей, которые ходят в воскресную школу, я могу даже сказать о себе, что жизнь меня изменилась. Жизнь с появлением храма, люди приходят в церковь, многих приводят детки. Дети сначала приходят в воскресную школу, заинтересовываются родители, они узнают, куда дети ходят, зачем. Они приходят к нам в школу, соответственно, они ходят с детьми на службу и так вот идут в храм.
Сельчане отмечают, что с появлением храма люди становятся спокойнее и добрее. Сюда с окрестностей приходят не только на службы, но и просто так погулять рядом с церковью, посмотреть на нее. Вот так приехала сюда и Яна.
Мы приехали из Навли, являемся прихожанами этого храма с самого его основания. Да, никогда в силу нашей, наверное, молодости, если так можно сказать, обычно пристрастны к хождениям в храм не были. Но почему-то отец Сергий нас как-то вот расположил к себе. Честно говоря, сказать, как мы сюда начали ходить, мы не можем. Мы не помним ни дату нашего первого прибытия сюда, ни, собственно, повод. Вот. Но то, что, встретившись с ним, мы переосмыслили, наверное, смысл жизни, это да.
Церковь в честь Владимирской иконы Божией Матери была возведена на месте разрушенного трехпрестольного храма. Прежний Владимирский храм 1837 года постройки был закрыт спустя 100 лет, в 1937. О том, кто был последним его настоятелем, удалось узнать только в прошлом году.
Мы обращались в географический отдел Брянской епархии. Там нам давали сведения, но почему-то про другого человека. Наверное, он тоже служил в этом храме, или, может быть, он служил в храме, который располагается на кладбище, располагался на кладбище. А про Владимира Сахарова Ирия мы совершенно внезапно узнали. К нам пришло письмо из Санкт-Петербурга, и оказалось, что пишет родственница.
Протоиерей Владимир Сахаров родился в 1886 в городе Усть-Каменогорск Томской губернии в семье священника. Окончил физико-математический факультет в Петербурге, преподавал в Петропавловском кадетском корпусе, но после революции не эмигрировал, а в 1920 году принял священный сан. С 1936 по 1937 являлся настоятелем Владимирского храма в селе Олешенко. В июле 1937 года был арестован и приговорен к расстрелу.
И мы думаем, 19 ноября, это уже день расстрела, день, когда приговор был проведен, исполнение, будем как-то эту дату отмечать, ну, в смысле, вспоминать события, да.
В своей проповеди владыка напомнил, что прошла половина Великого Поста и все ближе дни Страстной Седмицы.
Пост нам и дан с вами для того, чтобы мы подготовили свое сердце, которое часто бывает бесчувственным, окаменевшим. Сложно ему воспринимать горе, страдания окружающих людей. Оно как бы только на себе замкнулось. Пост – это то время, когда мы не только должны воздерживаться от принятия определенного рода пищи, а главное – мы должны заниматься духовным своим состоянием.
Храм расположен в живописном уголке природы на берегу озера и привлекает сюда множество людей. Летом прошлого года в селе был устроен парк с ротондой и деревянными скульптурами, героями русских сказок.
В Екатеринбургской православной духовной семинарии прошел день открытых дверей. Абитуриенты узнали об особенностях учебного процесса, вступительных экзаменах, а также побывали на экскурсии в учебных классах и комнатах для проживания.
Открыл мероприятие хор пастырско-богословского отделения. Затем абитуриенты познакомились с ректором духовного вуза.
Выбор профессии – это очень сложный выбор. И говорят, что когда человек нашел свое призвание, вот сделал правильный выбор, наверное, он будет счастливым человеком. Потому что каждый раз, когда мы рассуждаем на тему «А что же такое счастье?», мы приходим к каким-то простым и банальным вещам. Счастье – это когда тебя вообще ничего не тревожит. Когда ты в особенности-то ничего и не ждешь, а занимаешься любимым делом. Когда дома тебя ждут твои родные. Когда все живы и здоровы.
Этот разговор о счастье сразу задал семейный тон мероприятию. Молодые люди смогли почувствовать, что здесь будут заботиться не только об их успеваемости, но и о том, чтобы они нашли свое призвание, свое место в жизни. Но, конечно, это не значит, что на пути обучения не будет трудностей. Желающим стать студентом духовного вуза необходимо изначально настроиться на труд, на служение, а также на то, что их будут не только образовывать, но и воспитывать.
При всей той радостности обучения, потому что учиться радостно вообще, семинария представляет собой тип закрытой школы, закрытой. То есть это место, где люди находятся на постоянном пансионе, где они учатся, потом в этом же здании живут, в этом же здании они кушают. И здесь есть определенный режим, определенная дисциплина, связанная с распорядком отдыха, с распорядком учебного процесса, в том числе и когда и по каким обстоятельствам человек может покинуть здание семинарии, отправиться в город или уехать на каникулы, или еще по какой-то причине уехать домой. Система закрытой школы устроена таким образом, чтобы не только дать образование, но и воспитать человека, способного к осуществлению служения. Если человек готов к тому, чтобы служить Богу, он готов и к тем трудностям, которые встречаются на этом пути.
Чтобы поступить на пастырско-богословское отделение, нужно сдать экзамен по закону Божию устно, написать изложение и сдать историю России устно, а также пройти собеседование. Помимо пастырско-богословского отделения, выпускники которого становятся священниками, в семинарии есть и регенско-певческое отделение. Оно выпускает руководителей церковных хоров. В основном здесь обучаются девушки, но могут поступить и юноши. Абитуриенты также сдают экзамен по закону Божию, пишут изложение, сдают комплексный экзамен по музыкальной грамоте. Ученицы регенского отделения продемонстрируют гостям свои умения, исполнив духовные и народные произведения. После официальной части абитуриенты и их родители побывали на экскурсии в учебных классах, библиотеке, комнатах для проживания, посетили Свято-Троицкий кафедральный собор, на территории которого находится семинарий и в котором семинаристы проходят послушание. Прием документов в семинарию начнется с 1 июня, а экзамены – с 9 июля.
В Сочи прошел 14-й Благовещенский православный педагогический форум. В течение 3 дней преподаватели основ православной культуры и кубановедения Кубанской митрополии участвовали в мастер-классах, круглых столах, слушали лекции по современной православной педагогике. Подробности в материале Михаила Шнурникова.
Организаторами форума выступили отдел религиозного образования и катехизации Екатеринодарской Кубанской епархии совместно с Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края при поддержке Краснодарской краевой организации профсоюза работников образования. На пленарное заседание форума прибыл правящий архиерей Сочинской Туапсинской епархии епископ Герман, который поприветствовал гостей во вновь образованной епархии.
Учитель обязательно и миссионер, и одновременно и апостол. В традиции российской педагогики это удивительным образом сохранилось. Потому что на учителя во все времена была возложена большая ответственность. Учительство сопрягается с родительской заботой о взращивании...
С интересным ребенка. Докладом выступил заместитель министра образования Краснодарского края Андрей Цветков.
И мы живем на очень сложном этапе развития человечества, на таком определенном изломе. Изломе не только технологическом, сколько изломе ментальном, на изломе сознания, на изломе культуры. И очень сложно, безусловно, в это время найти ту правильную дорогу, ту грань, которая не позволит уйти на путь разрушения, а остаться на пути созидания, любви, творчества и труда.
Задача учителя – видеть сердцем, любить в ученике образ Божий. Не назидать с позиции знатока, а терпеливо и со вниманием всматриваться в душу растущего человека. Об этом говорил руководитель отдела катехизации и религиозного образования Кубанской епархии отец Александр Игнатов.
Сила моя в немощи совершается. Тогда, когда ты сам можешь, когда помогают тебе люди, коллеги, там все как бы твое. А вот когда у тебя уже ничего не остается, там моя сила.
С большим докладом выступил Василий Давыдович Ирзабеков, писатель, публицист, общественный деятель. В своем выступлении «Русский язык как фактор национальной безопасности» он говорил о необходимости сохранения чистоты русского языка.
Оказалось, что мы единственная страна на всем свете, где никогда не стихает божественная литургия. Хоть одна страна на всем свете, где бы ему служили без перерыва, все время, не усыпаемо, служили бы Богу. И поэтому сохранение наших просторов есть задача божественная.
На заключительном заседании форума выступил клирик Московского храма Казанской иконы Божьей Матери на Калужской площади, педагог, сценарист, мультипликатор, поэт, член Союза писателей Москвы, диакон Илья Кокин, который представил вниманию слушателей новый проект – учебно-методический комплект «Приходская школа под ключ». В завершении форума епископ Сочинский Туапсинский Герман благословил участников на добрые дела и пожелал высоких достижений в деле православного образования молодежи.
В рамках мероприятий, приуроченных ко Дню православной книги, в Туле состоялась презентация книг святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, вышедших в издательстве Московской патриархии Русской Церкви.
То, что сегодня мы имеем возможность последние, новейшие труды святителя нашей Церкви, его живое пастырское слово, проникнутое отеческой любовью, к современному христианскому миру и особенно к миру, который только приближается к церковной жизни. Имеем возможность прикоснуться к этому, не только услышав, но и внимательно прочитав.
По-разному относятся люди к книгам и по-разному относятся к книгам церковным, но все мы прекрасно понимаем, что без них нас просто не было бы. Не было бы ни традиции православной, не было бы ни полноты церковной, не было бы того возрождения, которое сегодня у нас есть. Поэтому особенно важно представлять свидетельство нашего издания, из нашего издательства, издание тех трудов, которые, над которыми работает, трудится, которые выстроены, я не боюсь этого слова, святейшим патриархом. Это полное собрание его творений, которое сейчас завершилось, и мы приступаем к новому, к новой серии изданий, которая будет несколько отличаться по дизайну, но тем не менее будет логическим продолжением издания нынешнего.
Я скажу такую вещь. Патриарх имеет таланты. Бог дал ему замечательные таланты. Он его не закопал. Я помню святейшего патриарха еще архимандритом, молодым епископом. Мы участвовали с ним в конференции. Он внимательно в то время относился к каждому выступлению, к каждому слову, которое слышал. Как-то мы, он ехал из Москвы в Петербург, тогда Ленинград был. Мы договорились встретиться за полчаса до отправления поезда. Я пришел к нему на вокзал, мы сели в поезд, разговаривали. Он вез чемодан книг и бумаг. И говорил, с этим я буду дорогой работать. Я говорю, владыка, он уже епископом был, ректором. Да вы немножко бы отдохнули. Да я поработаю часочек-другой, потом отдохну. А что, 8 часов поезд идет, часочек-другой поработает с книгами, с бумагами. А когда отдыхать? Вот это устремленность, познание Бога, познание Христа, познание смысла в жизни у святейшего патриарха.
В Омске прошел второй масштабный культурно-образовательный форум «Академия русской культуры». Этот проект реализуется совместными усилиями Омской региональной общественной организации «Центр славянских традиций», Омской епархии, Министерством культуры Омской области, благотворительным фондом «Молодежная инициатива», областными учреждениями культуры и предпринимателями.
Основными площадками форума стали библиотека имени Пушкина, концертный зал Омской филармонии, Центр народного творчества, историко-краеведческий музей, арт-центр на Любинском и областное агентство развития и инвестиций. Участниками форума стали 10 российских регионов, в том числе 11 экспертов из Москвы, Лондона, Санкт-Петербурга и Омской области с лекциями, лабораториями, мастер-классами и концертами на темы «Музыка», «Театр», «Медиа» и «Костюм».
Это очень удачный формат, который позволяет показать, что традиционная культура жива, не просто жива, но она очень хорошо вписывается в современную жизнь, она актуальна.
В концертном зале Омской филармонии прошло самое яркое представление. Начавшееся спектаклем «Приключения Петрушки» театра «Папье-мошенники» из Санкт-Петербурга, инсталляцией «Выставка одного костюма» и интерактивной выставкой «Весна красна» детской художественной студии «Скворечник».
Сейчас, несмотря на то, что у нас идет Великий пост, все события, происходящие в природе, все проистекающее в народной культуре, все является как бы приготовлением к самому главному событию, пасхальному воскресенью.
Затем зрители увидели уникальный перформанс «Русский космос» с дефиле 6 коллекций русского народного костюма прошлых столетий из Липецкой, Тамбовской, Белгородской и Северных областей России в сочетании с народной музыкой и современным электронным звучанием.
По сути, это музыка без ритмов, она не для танца, она для прослушивания и для переживания определенных состояний. Это как бы мы звуковыми средствами рисуем объем пространственный. А мелодически там проявляется вот как раз традиционная песня, которая и дает как бы сочетание очень холодного космоса.
Идею генеративности я попытался связать с русской народной музыкой. То есть при генеративной основе абстрактной и практически бесформенной эмоциональной составляющей появляется форма, закрепляемая именно песнями русскими народами.
Форум стал площадкой для живого общения специалистов культурной среды и творческих коллективов в целях интеграции и актуализации нематериального культурного наследия и продвижения русской культуры.
В Санкт-Петербурге состоялось закрытие 9-го Всероссийского молодежного военно-исторического форума «Александровский стяг». На награждении в Мемориальном музее Александра Суворова побывали наши коллеги.
Три интенсивных дня военно-исторического форума подошли к концу. В этом году он был посвящен 250-летию учреждения Ордена Святого Георгия Победоносца. За это время участники защитили свои исследовательские работы, поучаствовали в квестах и викторинах, побывали во многих музеях Санкт-Петербурга.
Нам эти значки выдали в самом начале, когда мы только пришли. И в Александро-Невской лавре есть кладбище, на котором похоронены знаменитости, такие как Римский-Корсаков, Чайковский, Ломоносов. И показав этот значок, мы туда могли бесплатно пройти. Также мы смогли бесплатно пройти по этому значку на Никольское кладбище. А также мы ходили в музей железных дорог, также в бастион Петропавловской крепости и в музей артиллерии.
За 9 лет проведения Александровского стяга география форума заметно расширилась. И к подготовке участники стали подходить еще более ответственно. Это отметили члены жюри. Ими являются историки, сотрудники музеев и представители духовенства.
Я должен заметить, что вот этому форуму сопутствует конкурс исследовательских работ, да? И мы должны сказать, что они все более глубокие и более интересные. И это здорово. Форум проходит под знаменем двух Александров. Да? Александра Невского, нашего тоже покровителя небесного Санкт-Петербурга, и Александра Суворова. И вот эти два великих Александра, они осеняют это действие, да, всегда.
Организаторы подчеркивают, форум – это не просто конкурс исследовательских работ, а возможность обмена опытом для молодых людей, любящих историю Отечества. Участники много общаются друг с другом и насыщенно проведенное время сравнивают с летним лагерем.
Знаете, я вспоминаю как раз свою юность сразу, как мы в свое время там в детском лагере «Туда и отдыха» играли на гитарах, собирались вечером, пели песни. Так это все было дружно. И вот это все продолжается, на самом деле. Взрослые приезжают, вот, и говорят, тоже как в детство вернулись. Настолько это вот здорово.
Завершился форум торжественным награждением победителей и вручением главного приза Александровского стяга.
В северной столице впервые выставили картины знаменитого путешественника. В Государственном русском музее открылась художественная экспозиция протоиерея Федора Конюхова. На открытии выставки побывали наши коллеги.
Над сюжетами этих картин священник, путешественник и художник Федор Конюхов работал в самых экстремальных условиях экспедиций. Черновые наброски, сделанные при покорении Эвереста или на пути к Северному и Южному полюсу, становились живописными произведениями уже в Москве. На экспозиции в Михайловском замке представлена часть его произведений. Всего их насчитывается больше 3000.
Сейчас на этой выставке около 45 работ. Они все последнего цикла, у него есть влияние, если говорить профессионально, о художнике Конюхове, мы сейчас не затрагиваем его имя как путешественника, на него влияли разные художники, как на любого художника. Художник не может сам родиться и быть каким-то супериндивидуальным. Конюхов, он учился в Париже, он профессиональный художник. Его учили профессиональные художники. У него есть, как бы сказать, свои любимые художники, и русские, и нерусские. Но особое влияние на него повлиял Рокуэлл Кент, американский художник, и Святослав Рерих.
Федор Конюхов на открытие выставки собственных работ попасть не смог. Сейчас путешественник идет на весельной лодке к мысу Горн. Во время церемонии открытия отец Федор вышел на связь с гостями по спутниковому телефону и поблагодарил собравшихся за внимание к его творчеству.
Давайте все похлопаем.
Вернуться из нынешней экспедиции и увидеть свои картины автор планирует в мае. Выставка Федора Конюхова будет доступна для посещения в Михайловском замке до 10 июня.
Такой запомнилась уходящая неделя. Теперь коротко о том, какие важные даты служебного календаря нас ожидают на предстоящей неделе. Завтра, 8 апреля, отдание праздника Благовещения Пресвятой Богородицы, собор Архангела Гавриила. 10 апреля – преподобного Илариона Нового, игумена Пеликицкого. Преподобного Стефана Чудотворца-Исповедника, игумена Триглийского. 12 апреля – преподобного Иоанна Лествичника, игумена Синайского. 13 апреля – седмица Пятая Великого Поста, похвала Пресвятой Богородицы, суббота Акафиста. 14 апреля – неделя Пятая Великого Поста, преподобной Марии Египетской. Вы смотрели программу «События недели». Пребывайте с Богом. Всего вам доброго.